Христос воскресе, отец Аркадий.
Воистину воскресе Христос, дорогая Ольга Владимировна.
Христос воскресе, дорогие наши друзья. Имя писателя, о котором мы сегодня будем говорить, известно каждому читающему человеку. Его книги входят в золотой фонд классической мировой литературы. И, конечно, среди писателей-фантастов, я думаю, он занимает первое место. Мы сегодня будем говорить об американском писателе-фантасте Рэе Брэдбери, авторе знаменитых «Марсианских хроник» и романе «Утопии 451 градус по Фаренгейту». Но сегодня мы не будем говорить о научной фантастике, которой я, кстати говоря, равнодушна. И по этой причине равнодушна была и к Брэдбери, пока вот не открыла замечательную книгу под названием «Вино из одуванчиков». Наши одуванчики на столе сегодня, конечно же, появились не случайно. Начало лета, и говорить мы будем о романе Рэя Брэдбери, который, конечно же, к научной фантастике отнести, я думаю, невозможно. Отец Аркадий, вот удивительная совершенно книга, вот она меня привела просто в полный восторг. И сама книга очень восторженная. И многое в ней слишком радости, красок, солнца, ну, всего того, что приносит нам лето. Почему и для чего известный всему миру фантаст Рэй Брэдбери берется за это произведение? И чем оно может удержать читателя в напряжении? Ведь, в отличие от других его книг, в нем нет какой-то острой интриги, каких-то столкновений характеров, нет, в конце концов, даже сюжета острого, который бы вот, может держать во внимании читателя. Чем привлекает этот роман?
Знаешь, сколько раз мы в этом году играли в бейсбол? А в прошлом? А в позапрошлом? А, не знаешь, я все записываю. 1568 раз. А сколько раз я чистил зубы за 10 лет жизни? 6 тысяч раз. А руки мыл? 15 тысяч раз. И вот съел 800 яблок. А груш... груш всего 200. Я не очень-то груши люблю. Если в фонде сосчитать все, что я делал за 10 лет жизни, прям 1000 миллионов получается. Вот.
Острота не событийная там, а острота впечатлений. Мне кажется, жизнь и смерть, их соседство, их близость, их удивительная такая тонкая грань, которая их разделяет, наверное, составляет основной нерв этого романа. Чем ярче краски, тем всегда контрастнее произведение. Вот вы очень точно подметили, что очень жизнелюбивое, очень яркое, солнечное произведение, когда полдень, тени очень четкие всегда. Тени контрастные. И мы всегда видим на границе романа вот эти тени. Да? Переживания мальчика, главного героя. О смерти, о конечности, о щемящей тревоге, о удивительной ценности близких, родных людей. Опять же, благодаря тому, что они не вечны. И стремление запечатлеть, остановить этот миг, запомнить его, сохранить его, остаться в нем, потому что время скоротечно, потому что как этот трамвай, высекающий искры, проходящий по улицам Гринтауна, время уходит. И вот самое ценное – это то, что есть сейчас. То мгновение, в котором мы сейчас проживаем, если мы умеем его ценить. А вот умеем ли мы его ценить, как раз, наверное, стоит и задать вопрос, и обратиться как раз к произведению.
Вы сразу начали с философских вопросов, а я вот все-таки поговорю немножко о теме, о самой теме этого романа. Это книжка, как вы сказали, воспоминания о детстве, то есть он как бы ничего не сочиняет. И жанр этот не нов, как нам сейчас не вспомнить Шмелева, о котором мы недавно говорили, его «Лето Господне», где тоже, в общем-то, нет сюжета, но где через край бьет вот эта радость, солнечность. Как не вспомнить «Экзюпери» «Маленького принца», который говорит «Я не хочу быть взрослым». И эту тему продолжает Брэдбери. То есть детство – это какая-то особая страна, где люди маленькие мыслят совершенно иначе. Чего стоит фраза, сказанная десятилетним Томом, когда Дугласу родители на день рождения дарят штаны с рубашкой, Том реагирует так. Достаточно этого подарка, чтобы испортить окончательно все лето. Поэтому, понимаете, вот дети – это совсем другие люди. Вопрос, вот как они воспринимают жизнь, хуже или лучше?
Детство – это рай в чистом виде. Вот прямо так. Спаситель прямо говорит, что Царствие Божие внутрь вас есть. Или внутрь вас его нет. Да, это мы уже сами додумываем, естественно. Либо есть, либо нет. А какое условие, есть или нет? Если не будете как дитя, не войдете в Царствие Божие. Вот взрослый человек, находясь на тех же улицах Гринтауна, находясь в этих же ситуациях, в этих же пейзажах, совершенно может не увидеть ничего достойного радости абсолютно. Ну, чепуха какая-то. О чем пишет автор на самом деле? Ничего примечательного для такого взрослого, пытливого ума, казалось бы, нет. А вот ребенок каждую былинку, каждую травинку, каждую звездочку, каждое зажегшееся окно. Вот начинается-то роман как? Да? Это же настоящая поэма, это же настоящая поэзия. Ведь ребенок чувствует, ощущает себя волшебником. Он по мановению руки, он играючи как бы, он понимает,
да,
что
он
это игра.
Он находится в башне, на высокой башне.
На четвертом этаже, то есть город настолько малоэтажный, маленький.
И вдруг мир этот просыпается для него.
Для него и по его команде, как бы, да, по его повелению. Вот он зажигает, значит, первые окна просыпающихся людей. Вот ветер зашевелил там кроны деревьев там, и так далее. Все. Он как бы говорит, он взывает, он говорит, просыпайтесь, люди, первый день лета. И ну, там поэзия не кончается.
Есть там замечательная абсолютно фраза. Если ваш ребенок поэт, то лошадиный навоз он воспринимает как цветы. Чем, впрочем, лошадиный навоз и является. Да. Но это ли не поэзия? Или тоже вино из одуванчиков, мы еще об этом будем говорить, это закупоренное в бутылке лето. Какая метафора? Изумительная совершенно метафора. Вы знаете, я вот сейчас хочу немножко сказать и о священнике, хочу приблизить нас немножко к теме религиозной, хотя эта тема не звучит в романе.
Напрямую.
Напрямую как, не как звучит, бы. Да, как бы нет. Как бы нет. Александр Шмеман, известный богослов и священник, очень много своих работ посвятил детскости Христа. И он пишет о том в своих работах, что вот этот образ маленького Христа на руках Богородицы, он самый распространенный в церкви. И мы знаем, нам Господь завещал, будьте как дети. Имел ли в виду писатель Рэй Брэдбери это, когда вот описывает этот рай, это безмятежное радостное детство?
Ну, безусловно, конечно, потому что мы можем... Мы много с вами беседовали о наших писателях в разные эпохи, в разные периоды. И, даст Бог, еще много будем об этом говорить. Но для нашей страны характерен официальный отказ от религиозной картины мира на практически 70 лет. Но Америка глубоко религиозная страна. И вырвать, значит, из этой ситуации какого-то отдельного человека просто невозможно. Да, мы давайте вспомним, что ну, так или иначе христианские различные конфессии, протестантские, были основателями Америки. Да? Не исключением были и предки Рэя Брэдбери, английские переселенцы. Вот. Поэтому, конечно, ну, люди там воспитаны совершенно определенно в евангельском духе. Там уж мы будем, конечно, не будем сейчас обсуждать правоту традиции и так далее. Там благодатность, эти вещи богословские нас сейчас, может быть, не в первую очередь интересуют. Но само воспитание, само мировосприятие. И ведь автор проговаривается даже в разговоре о счастье, да, что счастье-то наше наступило, когда 2000 лет назад он пишет
роман.
Да.
Так сказано прям буквально одной фразочкой.
Вскользь, как бы, да. Чтобы, может быть, никто не упрекнул, может быть, в нарочитой какой-то проповеди, но там понятно ведь, о чем речь идет. Да, поэтому христианские аллюзии, они просто они пронизывают это произведение.
Надо просто сейчас дать понять нашим зрителям, о чем идет разговор.
Да.
Один из жителей этого городка, некий ювелир Лео, придумывает, изобретает машину счастья. Машина эта благополучно сгорает в гараже. И люди
Показывает свою тоже сомнительную какую-то природу, непонятную.
Она, оказывается, не нужна, потому что 2000 назад машина счастья была уже изобретена, говорит автор. И мы так предполагаем,
что это начало... Цифры? А какие цифры
еще? Начало – это христианской эры.
Есть еще версии по поводу 2000 лет назад? Конечно же, никаких. Понятно, что... Я не помню, кто-то из по-моему, тоже то ли американский, то ли английский писатель, я боюсь просто ошибиться в этом, но сказал, что до пришествия Христа в мир мы умирали под забором. А с пришествием в мир Христа мы умираем с надеждой на Царствие Божие. Поэтому вот, конечно, если Христос воскрес, то какие у нас могут быть поводы для отчаяния, для уныния? И что может омрачить наше высокое, вот с большой буквы, такое метафизическое вечное счастье? Ничего, конечно.
То есть Брэдбери напрямую нигде не говорит о христианстве, но дыхание Бога, оно чувствуется на каждой странице этого романа. Буквально каждая страница. Там все живое. Деревья, цветы, эти же самые одуванчики, то же самое вино, о котором мы еще скажем, оно абсолютно живое. Потому что каждая бутылка – это зафиксированное, запечатанное какое-то важное событие, которое произошло этим летом. И вот одно из событий – были радостные события, были печальные. Радостные события – то, что Дуглас понимает, что я живу. Какое счастье, я живу. А вдруг он узнает о том, что ведь я могу и не жить, и о том, что его жизнь конечна. Так вот, дети становятся свидетелями смертей, и они вдруг понимают, что все конечно.
Автор в романе показывает, что, осознав смерть, герой начинает еще с большей любовью относиться к этому миру. С такой неистовой какой-то вот, цепляясь за эту жизнь, ценить каждое мгновение. И вот если иметь в виду конечность нашего временного, вот этого физического земного бытия, то, конечно, перед лицом расставания со своими близкими, причем расставания, которое мы осмыслить не можем, и длительность которого мы представить не можем, конечно, мы должны любить больше и друг друга, и к миру к этому относиться трепетно, с уважением, с любовью, с благодарностью. Вот, и вообще мне кажется, что, раз о благодарности мы заговорили, мне кажется, что вот этот роман, он как раз пропитан благодарностью к Богу. Это молитва такая словословная Богу, сотворившему этот мир, сотворившему этот летний ветер, эти кроны деревьев, эти одуванчики, этих насекомых. Это такая... Это песнь Творцу, песнь благодарности за сам факт жизни вообще, за творение, за Вселенную.
Вы знаете, всяких идей много в этом романе, конечно, это идеи тоже, но мне особенно симпатична мысль Брэдбери о том, или, вернее, даже вот, я не знаю, как сказать это, его идеи, что ли, о том, что в старом человеке должен оставаться ребенок. Исследователи часто такой вопрос задавали писателю, все-таки, ну о чем эта книга? Ведь в ней нет какого-то единого сюжета. И я хочу просто вот зачитать ту цитату, то есть ответ самого автора на этот вопрос. «Вино из одуванчиков – это спрятавшийся в мужчине мальчишка, играющий на полях Бога в зеленой траве в пору своего взросления». И вот этот идеал мне очень, крайне симпатичен. И большая часть, на мой взгляд, может, я просто на это больше внимания обращала, романа – это как раз эти самые веселые, озорные старики, которые не превращаются в каких-то занудных, скучных, противных.
Там, я, насколько помню, я тоже где-то читал это высказывание автора самого, такое краткое резюме романа. Там, по-моему, в продолжении было что-то сказано о мраке, о тенях.
Да, я просто не стала брать это.
Деревьев, которые сеют свои семена, пытаются посеять свои семена в сердце человека, в сердце этого ребенка. Так вот, вот здесь как раз показана вот эта борьба за душу человеческую. Да? То есть интересно, здесь образы ребенка ребенка и старика – это синонимы, по большому счету. Это преодоление. Здесь барьером является состояние взрослого человека. Причем, если мы поменяем, скажем, термины и скажем, что ребенок – это праведник, а взрослый – это грешник, то сразу станет все понятно. То есть если старик – ребенок, значит, это праведник, который преодолел свой грех, который победил свой грех и остался чистым в старости. У них есть улица детей и улица стариков. И он на этой улице стариков знает всех, этих старушек, которые катаются на электромобиле зеленом. В общем, там полковника, которого они называют «машина времени», за то, что он рассказывает им потрясающие какие-то события. Вот. И возможность их общения как раз-таки обуславливается их чистотой. И тех, и других. Чистые и старики, и дети. И интересно, ведь вот посмотрите, как интересно. 12-летний мальчик Дуглас и Рэй Брэдбери очень деликатно и очень он бережет, он настолько бережет мир этого ребенка, он не показывает ни одного взрослого размышления, ни одного влияния, там нет никакой исторической привязки, там нет никакого оттенка ни политики, там даже нету, уж простите, может быть, что я об этом говорю, даже оттенка какой-то первой хотя бы влюбленности или чего-то подобного, когда дети начинают различать уже друг друга, как мужчину и женщину, там каких-то... Вот этих вещей даже там нет, в принципе. То есть это детство в своей непорочности, в абсолютной, то есть в чистом виде. То рай – это рай, в котором человеку не приходит еще даже на ум где-то вот бросить тень на добро.
Или история прабабушки, вернее, Дугласа. Это же какой-то, это не прабабушка, это сорванец какой-то. Она может делать все абсолютно. Велосипед она починит, кровлю она починит. Она гастрономически такие делает изыски, хотя у нее в кухне полный бедлам.
Творческий хаос, как написано.
Да, творческий хаос. То есть это бабка, она все делает с огромным удовольствием, с радостью. И мне кажется, она даже смерть принимает с радостью. Когда ее приходят родственники, собираются возле ее смертного одра, чтобы ее оплакивать, она говорит: да не позвольте, я хочу испытать и это тоже. Я хочу узнать те мгновения жизни, которые называются смертью. Оставьте меня в покое, мне хорошо.
Я сегодня вовсе не собираюсь умирать. Я еще долго буду жить. Никто никогда не умирает, если у него есть дети и внуки. Я долго буду жить на свете.
Единственным выражением рая на земле является семья. Семья.
Но здесь семья, семья просто идеальная.
Только, не только как союз мужчины и женщины, а это семья как род.
Да, как поколение.
Как
да,
несколько,
да.
Связь нескольких поколений. Он показывает, счастье-то Дугласа и Тома в чем состоит? В том, что они чувствуют за собой огромный тыл.
И защищенность.
Да, они перед лицом этого мира, они в этом мире не видят угрозы, они в этом мире не видят какого-то зла, какого-то неуправляемого хаоса, потому что у них есть ответы на все вопросы, эти ответы им достались по наследству от отца, от деда, от бабушки. И не только от них, еще у них есть круг общения среди старых людей, которые знают точно, что такое мир. И готовы рецепт дать, значит, решение любой проблемы, ответ на любой вопрос. И вот мне кажется, вот эта ситуация, это боль. Боль автора о том, что мы переходим к совершенно другой цивилизационной модели. Мы все больше и больше становимся одинокими. Негде. Это тоска по утерянному прошлому. Мы больше и больше погружаемся в одиночество. Мы оторваны, мы растеряны. Нам не с кем посоветоваться. Нам не с кем поделиться. Некому на суд предложить некие свои мысли или поступки. И мы становимся судьями сами себе, что очень страшно для человека.
Вот видите, мы так вот пока только слегка-слегка еще задели несколько тем этого замечательного произведения. И стоит вопрос, а кому все-таки адресована эта книга? Вроде бы она о детях, вроде бы она детская. Но что может ребенок понять в ней? Разве он все эти глубины увидит? Или она все-таки эта книга о ребенке, но для взрослых? Вот как вы полагаете?
Ну, конечно, эта книга не для детей. Конечно, если... взять какие-то классические произведения для детства и то, о чем мы с вами говорим сегодня, то это такая символическая философская поэма, хотя и наполненная такими вроде бы близкими детству образами, но она, конечно, недоступна ребенку. Здесь, конечно, нужен опыт. Здесь нужна тоска о пережитом. Здесь нужна вот эта вот, знаете, такая внутренняя какая-то, внутренняя пустота, ничем не заполненный вакуум, который вот возникает от потерянного детства. Печаль нужна такая взрослого человека. Вот, и, конечно, опыт жизни, чтобы видеть контраст. Ведь та чистота, о которой говорит Рэй Брэдбери, он ведь понимает, в каком мире он живет. Понимаете, это некое такое окошко свежего воздуха для истомившейся во грехе, в пороке, в жестокости этого мира души. Да, почему роман так и читался во все времена, и читается сегодня, и будет читаться, мне кажется, с годами все
вечный
больше
роман,
и больше.
Абсолютно, да.
Потому что я не предвижу, что наш мир станет лучше, чище. Я надеюсь, конечно, я оптимист, мне хотелось бы так думать или верить, но и Священное Писание говорит нам, что развитие этого мира это в кавычках развитие. Развитие истории этого мира все-таки это энтропия. И, наверное, во все времена этот роман будет глотком свежего воздуха для тех, кто хочет увидеть, как должно быть.
Да, хотя там есть конкретная дата, заканчивается роман 28-м годом прошлого столетия. Но даже если бы не было этих цифр, мне кажется, это все равно 50-е годы, 80-е или 2000-е. Потому что вы правильно, а там нет, в общем-то, ко времени привязки никакой нет. Если только не брать во внимание технику, да, которая ходит по улицам
роман
этого
вне
города.
Временной, да, вневременной.
Вот давайте обратимся все-таки к символу этого романа, к одуванчикам. Он начинается роман с того, что дети идут с отцом в лес, собирают дикий виноград, собирают одуванчики, потом дед их давит в подвале, и вот этот желтый янтарный поток стремительно по желобу, и, значит, все это происходит, начинается процесс делания этого вина из одуванчика.
Лучший способ сохранить живьем июнь, июль и август.
Это, конечно, вернее, чем запихивать на чердак вещь, которая никому не понадобится. А когда наступит зима, то и дело на минуту переселяешься в лето.
Как поет наш замечательный бард Олег Митяев, лето – это маленькая жизнь, то осень-то – это маленькая смерть. А тут до смерти еще далеко. И поэтому одуванчик – это вот... Это жизнь, это вот символ такой жизни. Солнышко, маленькое солнышко, которое, законсервировав в баночке, в бутылочке, он даже описывает ощущение, когда ты закроешь глаза, то под твоими веками остаются ожоги от этого летнего солнца еще долгое время, даря тебе ощущение вот этого тепла. В детстве у человека не от богатства, не от бедности зависит яркость и сладость детских воспоминаний, а просто потому, что это детство. Если маломальский ребенок, как говорится, дай бог, чтобы не сирота, если есть семья, еще если есть и полная семья, если бабушки есть, дедушки, то как же может быть детство плохим, печальным, грустным? Нет, конечно. Поэтому вот это и близко. Ведь Брэдбери пишет не конкретное детство. Он описывает символ детства. Он описывает некую такую картину-то совершенно мистическую. Картина мистическая здесь. Это не детство само по себе, это образ детства. Это притча о детстве, это сказ о детстве.
А зачем вот фантасту Рэй Брэдбери, который абсолютно известен всему миру именно как блестящий автор научной фантастики, вот писать такой поэтический такой роман?
Мне кажется, это приношение. Приношение, наверное, своим родителям, мне кажется. Благодарность своим родителям за то детство, которое они ему дали. Несмотря ведь... Надо сказать, что Брэдбери описывает такой еще до, скажем, до депрессийный, да, такой вот период американской истории, когда более или менее все... Описаны люди-то, в общем, все в достатке они. Ну, да, более или менее они не бедные.
Нет, город вообще благополучный.
Да, не бедный. Но сам-то Рэй Брэдбери жил далеко не так просто, и ведь у него даже не было средств для того, чтобы окончить университет. Он сказал, написал о себе, вместо того, чтобы окончить университет, я окончил библиотеку. Да, то есть он вот усилием взял, потому что не так все было просто. Но он об этом не пишет. Он не пишет о какой-то нужде. И здесь вот даже в этой невозможности купить себе теннисные туфли не бедность открывается, скорее всего, а некий такой педагогический момент. Отец, может быть, и мог бы ему купить, но не захотел. Захотел, чтобы он сам, видимо, как-то дотянулся до этой цели, и он дотянулся. Он взялся, он пошел работать, он там взял на себя какие-то поручения. Вот. Поэтому, конечно, не о трудности человеческой жизни эта книга, а о той любви Божией, которая проливается на каждого человека, если только человек способен ее воспринять, поблагодарить за нее. Ведь сам мир – это огромный, это неизреченный, неописуемый дар. Невозможно. Невозможно его даже оценить, невозможно его объять, и невозможно адекватно Бога за него поблагодарить даже, к сожалению. Настолько он велик, насколько прекрасен. Вообще, даже встреча с каждым человеком – это подарок от Бога. А если мы просто возьмем и посмотрим с высоты немножко на всю широту нашей жизни, ну, в ней на самом деле намного-намного меньше чего-то грустного, тревожного, тяжелого, черного, чем этой изливающейся благодатной Божьей любви обильно на нас. Поэтому это благодарность. Это благодарность родителям, благодарность Богу, благодарность тем людям, которые его окружали. Вот. Поэтому это, конечно, вот такое вот признание.
Мне кажется, еще и сам автор был таким человеком. Я посмотрела его фотографию, он везде улыбается. Вот мне кажется, он был таким именно стариком, которых он описал в своем романе.
Да,
но мне кажется, вот этот мальчишка в нем не умер. Хотя ведь он прожил очень долгую
замечательный
жизнь.
Замечательный искрометный юмор сопровождал его всю его жизнь. Он, к сожалению, 79 лет он пережил инсульты после этого до 91 года. До последних дней он находился в инвалидном кресле. И в это время тоже он не покидал его оптимизм. Он шутил и говорил, что если я доживу до 100 лет, мне дадут премию хотя бы за то, что я не умер. Вот, в общем... Такие вещи говорил про себя. Ну, поэтому все, кто его помнит, все, кто о нем отзываются, очень так вот говорили, что этот человек был совершенно из другой эпохи. Из другой эпохи. Он совершенно был чужд политиканству, занудству, какому-то снобизму. Он был совершенно большой вот такой вот ребенок. Такой вот, каким он описал персонажей вот этого романа своего замечательного.
Знаете, мне кажется, он так и работал легко. Я читала, как он сочиняет книги, но мне кажется, это, конечно, его тоже фантазия. Он придумывает какое-то... Вдруг какое-то слово ему попало в голову, он записывает это слово, а потом это слово прилепляет к нему сюжет действующих лиц, и вот он у него как снежный ком растет, и вот из слова получается целый рассказ или даже роман. Вот такая легкость, с которой он, ну, внешне, по крайней мере...
Причем надо сказать, что ведь, будучи очень плодовитым автором, а он написал более 800 произведений, он ведь очень разноплановый. И если, например, в «Марсианских хрониках» по приемам, по каким-то таким, по композиции, по способу написания, мы можем видеть родство, например, да, с «Вином из одуванчиков», тоже это из цепи рассказов таких составленные произведения. Например, «451 градус по Фаренгейту» – это такая вот классическая антиутопия, потрясающая, философская, очень мощная, очень глубокая такая вот, пронзительная. И даже сложно сказать, что это пишет один человек. Там язык другой, там приемы другие.
Абсолютно.
Вот. Хотя он, видите, это, несмотря на свой такой позитивный такой характер, такое мышление такое вот легкое, мог быть совершенно другим абсолютно человеком, вот, проникать в суть очень непростых вещей. Вот. Но нам с вами посчастливилось быть все-таки его практически современником. Мы своим потомкам будем рассказывать, знаешь, я жил, когда еще был жив Рэй Брэдбери, потому что он всего лишь в 2012 году от нас ушел. Вот. Это достаточно недавно, на мой взгляд. Вот. И он отвечал на многие вопросы и тревоги современности, которые нас сегодня с вами тоже волнуют. Он считал, глубоко был убежден, что человечество не по тому пути развития пошло. И он уже был свидетелем появления таких вещей, как гаджеты, айфон клеймил и говорил, что это... отнимает просто. Это просто увело человечество, вот, это вот этот путь, он увел человечество от великих научных открытий, от больших свершений, от огромных трудов по преобразованию этого мира в сторону справедливости и добра, и каких-то благ для людей, которые очень в них нуждаются. Вот. И поэтому это еще раз подтверждает, что он духовно нам очень близок. Несмотря на то, что он не был православным христианином, но дух дышит и деже хочет. Поэтому, вот, конечно, это, безусловно, потрясающий, талантливейший автор, которого хочется читать и перечитывать многократно.
Спасибо большое. Как хорошо, что мы в начале лета вспомнили такого замечательного, потрясающего оптимиста, мудреца, философа Рэя Брэдбери.
Жизнелюба.
И... Жизнелюба, да. И обратились к его, может быть, самой вот, на мой взгляд, лучшие книги, книги вечной, «Вино из одуванчиков», книги, которая может согреть себя дождливой осенью и зимой в мороз. И, в конце концов, если кто-то умеет делать вино из одуванчиков и приготовит его, хотя здесь рецепта нет, и капельку вот выпьет, когда у него плохое настроение, кажется, настроение изменится просто на 451 градус по Фаренгейту.
Да, и мне кажется, чтобы это вино получилось, поверх горлышка той бутыли, в которой оно должно бродить, надо положить вот эту книгу. Тогда все получится.
Абсолютно точно. Читайте классику, читайте Рэй Брэдбери. И спасибо вам большое, отец Аркадий, за такой замечательный, глубокий рассказ – Спасибо всем зрителям, кто смотрит нас. Бог даст, встретимся.
Спасибо, Ольга Владимировна, что угостили меня вином из одуванчиков. Христос воскресе!
Воистину воскресе!